Ви на хвалях Радіо Свобода у праскій студії Сергій Навумчик у ефірі «Праскій акцент». Ці придатна для Білорусі теорія негвалтовного супротиву Шарпа? Революційний гвалт, пастка чи право народу? Ці підтверджують підхід Шарпа революції 10-х годів 21-го століття. Про гэта ў праскім акцэнце спрачаюцца журналісты Францішак Вячорка і Арцём Шрайбман. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
28 студзеня ва ўзросце 90 гадоў памёр тэарэтык негвалтоўнага супраціву амерыканец Джин Шарп. Яго падручнік негвалтоўных рэвалюцыяў ад дыктатуры да дэмакратыі натхняў і натхняе змагароў за свабоду ў многіх краінах. В гэтай кнізе Шарп прывёў прынамсі 198 метадаў негвалтоўных дзеянняў, якімі грамадзяне супольна могуць дэлегітымізаваць дыктатуру і перамагаць яе. Смерць гуру негвалтоўных рэвалюцыяў – сумная нагода, але нагода. Пагаварыць пра тое, наколькі яго тэорыя, яго ўрокі, парады прыдатныя для Беларусі. Давайте на пачатку пра найноўшую беларускую гісторыю. У прыватнасці пра плошчы. Плошчу 2006, плошчу 2010. Мяркую, не сакрэт, што іх арганізатары натхняліся тэорыяй Шарпа. В практычным плане кансультаваліся з актывістамі з тых краінаў, дзе яго канцэпцыя бліскуча спрацавала. Ну і з большага беларускія плошчы, як і іншыя пратэсты, адбываліся, адбываюцца паводле рэцэптаў Шарпа. Ну, а вынік вядомы. А чаму? Ці тэорію рэцэпты ўжывалі неяк неправільна, недарэчна? Ці самая тэорія непрыдатная да сучаснай Беларусі, ці яшчэ з якой прычыны? Францішак.
Сведаць, я палічыў, што як мінімум 74 спосабы са 198 апісаных Джынам Шарпам выкарыстоўваліся апазіцыі ў процістаянні з Лукашэнкам. Але я не згодны, што гэтыя рэцэпты не спрацавалі. Спрацавалі. Як мінімум антысавецкі супраці 80-х годов яго негвалтоўны характар і прывёў да незалежнай Беларусі. А ў сітуацыі з Лукашэнкам, менавіта дзякуючы негвалтоўнаму характару пратэстаў, быў недапушчаны крывавы сцэнар. Апазіцыя не дала падставы ўладам застасаваць зброю, плюс забяспечыла сабе маральную перавагу, падтрымку з боку беларусаў ўнутры краіны, гэтак сама і захаду. А вось ці шмат людзей падтрымала в дармаедскія акцыі 2017 году, калі б дармаеды трымалі ў руках не плякаты, скажам, а калашнікавы. Ну, таму менавіта лукашэнкаўскі рэжым і не апазіцыю называюць крывавым. Ніхто ж не параўноўвае БНФ ці АГП з ідзілам ці ірландскай рэвалюцыйнай арміі. А вось гвалт з боку Лукашэнкі над мірнымі дэманстрантамі падчас плошчаў 6-10 году адкінуў ягоныя ўсе намаганні па ўласнай легітымізацыі і нармалізацыі стасункаў захаду.
Францішак, я не зусім зразумеў. Сцэнары Шарпа, яны скіраваныя на тое, каб дамагчыся перамогі. Перамогі, я думаю, вы пагадзіцеся, не было. Вы параўноўваеце з ісламскай дзяржавай, ну, можна параўноўваць шмат з чым, з кім. Напрыклад, з арабскімі рэвалюцыямі. Гістарычна вельмі шмат было рэвалюцыяў, якія, да, ўжывалі гвалт, але перамагалі.
Пачнём з таго, што Шарп не прыдумаў гэтыя метады, а ён іх апісаў на аснове назіранняў моладзевых пратэстаў і ў першую чаргу ў паўднёва-ўсходняй Азіі. І ў яго разуменні негвалтоўны супраціў – гэта фактычна адзіная альтэрнатыва грамадзянскай вайне і гвалтоўным сутыкненням з уладамі. Але далёка не ва ўсіх краінах, якія апісвае Шарп, у тым ліку ў іншых публікацыях, яны прывялі да перамогі. Зноў жа, гэта метадалогія, гэта метады, як змагацца з рэжымам, а гэта перамога, пра якую мы гаворым у Беларусі, яна, магчыма, яшчэ не прыйшла, і, магчыма, яшчэ не створаная крытычная маса, якая павінна якраз такі стварацца мірнымі метадамі.
Артём, ваш адказ, чаму перамога не была дасягнутая, хаця Шарп як бы прапановаў, як яе дасягнуць? Ці, можа, тэорыю неправільна ўжывалі? Вот Францішак сказаў, што 75, здаецца, са 198 метадаў толькі ўжывалі, ну, а можа, таму справа ў тым, што астатнія там 120 не ўжывалі. Ці самая тэорыя непрыдатная для Беларусі? Ці, як бы, гэта теория одно необходная, але недостатковая умова?
Разумеется, это недостаточное условие для победы протестов над авторитарным режимом. И я согласен с тем, что сказал Франк в конце, о том, что не созрело ни в 2006 году, ни в 2010 году, ни в 2015 году, ни сегодня в Беларуси не созрела такая критическая масса недовольных, которая могла бы стать хотя бы такой начальной почвой для того, чтобы оппозиция могла пошагово реализовывать стратегию Шарпа. И мы можем дальше, из этого исходят все остальные, скажем так, несовпадения со стратегией. Когда у тебя нет достаточного человеческого ресурса, ты не можешь на месте оппозиции спланировать действительно серьезное противодействие властям. Когда у тебя нет ощущения, что на твоей стороне действительно большинство, а молчаливое большинство народа, этого ощущения нет и у силовиков, и они довольно осознанно и чувствуя справедливость со своими плечами разгоняют акции протеста. Когда у тебя нет достаточного числа активистов, готовых выполнять монотонную, такую тяжелую, рутинную работу по координации протеста, терпеть издержки протеста, потому что, если мы вспомним, уже шестой год, когда наиболее было близко к сценариям светлых революций, то, что палаточный лагерь, то, что появился палаточный лагерь в Минске, на момент разгона этого лагеря там оставались, наверное, сотни человек. Вот это и есть критическая масса недовольных, которая была готова, которая пришла туда действительно для того, чтобы менять власть. Люди, которые пришли туда в первый день, протестовали против выборов, но они не остались на площади. Это значит, что интересы, которые побудили их уйти с площади, оказались весомее, чем интерес пытаться таким образом свергнуть власть. Пока у вас нет так критического числа людей, готовых ночевать, готовых противостоять насильственно или ненасильственно силовикам, эти сценарии, они малореальны. Ну и кроме того, в Беларуси очень консолидированная, не в пример многим авторитарным режимам планеты, консолидированная силовая вертикаль, в принципе вертикаль, оппозиции и лидерам протеста просто не на что опереться в элите, а без раскола элиты рано или поздно этот раскол должен произойти для того, чтобы сценарии Шарпа реализовались. А без раскола в элите это практически невозможно, по крайней мере, я не знаю примеров.
А сутность теории Шарпа не одно наборы шматликих приемов, якія варта можна ўжываць для барацьбы, а ў жорсткім патрабаванні, каб пратэсты былі выключна мірнымі. Вот ён пісаў: калі вы выкарыстоўваеце гвалтоўныя метады, вы змагаецеся той зброяй, якой ваш вораг валодае лепш за ўсё, і выніку вы становіцеся героем, але мёртвым. А вот наколькі вам падаецца гэтая ўстаноўка слушная, асабліва з погляду на долгую гісторыю чалавецтва, скажам так. Ці гэта насамрэч такая, як бы сказаць, адмазка, прыгожы спосаб абдурыць уладу і грамадскае балота? Маўляў, не-не-не, мы толькі за мірны шлях. Ну, а на практыцы як пойдзе, як атрымаецца? Магчыма, ніхто спецыяльна не кажа, да, мы вот пайдём са зброяй. Але, часам сам працэс прыводзіць да таго, што, улада-то будзе ўжываць так ці інакш гвалт. Як правіла. Артём, дык вот як вы ставіцеся да гэтай праблемы і, на ваш погляд, беларуская апазіцыя, яна менавіта як Шарп, так бы мовіць, толькі мірна і ніяк інакш?
Беларуская апазіцыя существует в той ситуации, в которую ставят рамки общества, рамки политической системы. Поэтому я думаю, что выбор идти на насильственное противостояние власти или ненасильственное, оппозиция белорусская сознательно даже не делает, потому что на насильственное противостояние у нее нет никаких ресурсов. Ни человеческих, ни физических, ни денежных, ни даже, если это пафосно прозвучит, морального ресурса, потому что нет того критического уровня возмущения действиями властей, который был, к примеру, на Майдане, когда действия протестующих или там их боевого крыла были в глазах масс оправданы, потому что это воспринималось как некий ответ на насилие. В Беларуси такой ситуации нет, поэтому и вопрос очень, очень гипотетический. Мое личное отношение к этому здесь двоякое. Я исторически, глядя на примеры успешных революций, не могу отрицать, что в некоторых из них без ответного насилия или даже иногда без какого-то просто насилия или брутальных таких мер со стороны оппозиции, оппозиция могла бы не победить. Это факт. Я не уверен, что если бы Майдан последний в Украине проходил сугубо по сценариям Шарпа или там, я не знаю, Махатмы Ганди, то одного этого ненасильственного морального запала хватило бы, чтобы победить Беркут. С другой стороны, я думаю, что в большинстве случаев, разумеется, насилие нужно избегать по максимуму и не только по соображениям некой такой высокой духовной морали, а по соображениям довольно практическим, потому что если конфликт политически разрешается через насилие, через тем более убийство людей с обеих сторон, то это задает такую матрицу взаимоотношения и политической культуры в обществе на следующие годы, даже после победы такой революции. После насильственной революции обычно начинаются процессы, которые не всегда имеют много чего общего с демократизацией. И новым властям очень бывает тяжело уйти, во-первых, загнать обратно монополию на насилие в свои руки взять, загнать этого демона обратно, что мы видим сегодня в Украине, кстати. А во-вторых, очень тяжело отойти от этого градуса общественной напряженности. И я не хочу приводить пример Украины, потому что там было серьезное внешнее вмешательство, и я не уверен, что без российского вмешательства мы пришли бы к насильственному какому-то противостоянию в Крыму или на Донбассе, но в принципе во многих странах за революцией следовала гражданская война, именно потому что если революция происходит более или менее насильственным путем, общество, уже недовольное исходом революции, уже тоже видит за собой моральное право реагировать в таком же ключе. Поэтому вот само моральное прохождение этой рамки, само снятие этого барьера морального на насилие, оно дорого-дорого обходится обществу, вне зависимости от того, кто побеждает.
Францішек, а вот такое питание. Вот коли улада уживая гвалт, хіба нема морального права отказать ей тем же? Хіба отказность за гвалт в этом випадку не лежит на уладе, якая, так бы мовить, першая почала? Ну, а коли, скажем, народная стихия просто не утримливается у мирных межах, вот хіба народ не мая права на повстанне, не обовязково мирное? Вот Шарп давал отказы фактично не отмовны. Як вы ставитесь до такой позиции?
Коли у отказ на мирный протест, то лада, починая гвалт, то народ мая право на повстанне. И про это говорится во всеогульной декларации правого человека 48-го года. Менавіта у тым выпадку, калі базавыя правы чалавека парушаюцца аўтарытарнымі, таталітарнымі ўладамі. А ў бальшыні дэмакратычных дзяржаваў, мы не кажам пра Беларусь, права супраціўляцца ўзурпацыі ўладзе, у тым ліку праз паўстанне, закладзена ў канстытуцыях. Ну і, дарэчы, Лукашэнка выдатна разумее, што калі будзе...
Я вас перапыню, у беларускай канстытуцыі закладзена такое права?
Не-не-не, тут мы не кажем про белорусскую конституцию, это про демократичные державы, у яких это закладено, про это говорится в конституциях. Тут, до речи, Лукашенко выдатно разумеет, что когда будет стрелять по женщинах, умовно, кажучи, то на улице выйдут не сотни дармоедов, и разумеет, что про ніякие стосунки с Заходом ему не доведется больше говорить. Але при этом праве на повстанне, как мне здається, в белорусских демократичных колах мирный характер боротьбы застается святым. Это потребование непорушное от самого початку. Максимум именно тому недоречно гляделись фильмы белорусского телебачения про Белый легион и массивные арсеналы зброи. Я сам памятаю, когда керовал молодью БНФ, приходили горячие головы, сказали, давайте змагаться, давайте пойдем у тир. И мы им одразу казали, что мы змагаемся не гвалтом, змагаемся мирно, змагаемся морально. Этими принципами користались не только у фронта, але и молодый фронт, одним из первых. Зубр, потом бунт, потом джинс, эти, до речи, методы Шарпа и сербского отпора перенял наиболее. Из одиночения белорусских студентов и все молодые белорусы до этой поры.
У хвалях Радіо Свабода вы слухаеце перадачу «Пражскі акцэнт». У ёй бяруць удзел журналісты Францішак Вячорка і Арцём Шрайдман. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Франак, ну а калі вот паглядзець гістарычна на гэта, сапраўды самы класічны як бы выпадак супраціву па Шарпу, хаця ён значна па пярэднічаў з'яўленню яго тэорыі, гэта зразумела гандызм, гэта індыйскі супраціў. Але калі браць беларускую гісторыю, ну, скажам, паўстанне 19-га стагоддзя антырасійскія, яны ўсе былі гвалтоўныя. Беларускую чырвоную партызанку ў другой сусветнай вайны, яна таксама была гвалтоўная. Так што, можа быць, вот як бы беларусы проста не індусы.
Беларусы не індусы, а тэорыя Шарпа не універсальная. Тое, што адбывалася ў сярэднявеччы, у новым часе 19-м, на пачатку 20-го года, нельга стасаваць цяпер. Тэорыя Шарпа ўзнікла ў тым ліку на аснове антываенных, амерыканскіх антываенных рухаў. Да і сам Шарп браў удзел у антыкарэйскіх пратэстах 50-х гадоў, супраць вайны ў В'етнаме. Гэтая тэорыя мае першапачаткова такі лявацкі характар, але яе вялізная ідэйная перавага ў тым, што яно мае на мэту стварыць мірны характар проціпастаяння паміж уладамі і грамадствамі. Яно мае на мэце выхаваць больш паслухмянага, адказнага як грамадзяніна, так і чыноўніка. Мы як бы кіруемся тэорыямі Шарпа не таму, што мы падтрымліваем яго ідэалогію, ягоныя погляды на тую самую карэйскую вайну, што закон так змагаўся, і некаторыя яго вінавачвалі таксама ў камуністычных поглядах. А мы падтрымліваем менавіта таму, што мы не хочам крыві у нашай дзяржаве. І гандызм менавіта гэтым чынам так падобны да шарпаўскіх тэорый.
Спадарства, тут вот варта параўнаць рэвалюцыі, якія мы назіралі у нулявых гадах нашага стагоддзя, гэтага стагоддзя і ў дзясятых. У нулявых гадах так званыя каляровыя рэвалюцыі, яны сапраўды вельмі добра ўкладаліся ў тэорыю Шарпа. Ну, можна прыгадаць самыя такія яскравыя, это Сербія 2000 год, Грузія 2003 год, Украіна 2004, першы Майдан, так бы мовіць, там усё па падручніку Шарпа, ну, як вот, як той казаў, як па нотах. Потом прыйшлі дзясятыя. Ну, ўжо кіргізская рэвалюцыя, другая кіргізская рэвалюцыя была значна менш аксамітнай, больш шурпатай, чым першая, пятага году. Ну, а потым в 11-м пачалася арабская вясна, дзе з негвалтоўнасцю ўсё было вельмі кепска. У Лібіі, Сірії справа дайшла да грамадзянскай вайны, в Сірії яна працягваецца. Ну, і нарэшце украінскі Еўрамайдан, 13-14 год, які вы, Артём, уже прыгадалі, які таксама пачынаўся мірна, і як бы ніхто спецыяльна не рабіў нібыта стаўку на зброю, але, ну, потым з'явіліся, прынамсі, кактэйлі Молотова, якія, ну, ніяк не укладаюцца ў канцэпцыю негвалтоўнага супраціву. Такім чынам, свет дзясятых вярнуўся да проста рэвалюцыйнай класікі, якая стагоддзямі была гвалтоўнай. Гвалтоўнай была французская рэвалюцыя, расейская, кітайская, кубінская, ну, безліч рэвалюцый былі такімі, як яны былі заўсёды. І вот насуперак парадам, развагам Шарпа, там, егіпецкія, лібійскія, украінскія рэвалюцыі ўжывалі гвалтоўнае дзеянне, але не сталі мёртвымі героямі. Ну, прынамсі, не ўсе. Хтосьці стаў мёртвым героем, хто стаў героем-пераможцам. Дык можа, вот менавіта зараз, цяпер, ну, тэорія Шарпа просто састарэла?
Да нет, я не думаю, што она устарела, потому што она ведь не о том, какие революции работают, а какие пути революции работают и какие не работают. Она о том, как технически, что называется, осуществлять мирную революцию. Шарп не писал о том, что более или менее насильственные восстания не работают. По-моему, он даже приводил примеры, когда такие работали сценарии. Просто он, как и большинство, я думаю, комментаторов, политологов, аналитиков, экспертов, да кого хотите, я думаю, даже политиков, не хотят заниматься адвокатированием насилия. Поэтому он и сосредоточился на ненасильственной борьбе. Я не вижу какого-то серьезного здесь изменения глобальных трендов, потому что действительно там в 10-е у нас на слуху было больше насильственных революций, хотя и не все из них получились. В той же Сирии скинуть Асада не получилось, в том числе и благодаря вмешательству России. В Ливии я тоже не уверен, что получившийся результат можно однозначно назвать победой революции, потому что по итогу плод этой победы Ливия не досталась, условно говоря, никому. И как государство, по сути, перестало существовать. Поэтому здесь спектр...
Артём, диктатуры, и она перестала быть, так что это было досягнуто.
Она перестала быть в принципе в каком-то смысле. Поэтому, вы знаете, это такое интересное. они действительно, условно говоря, выгнали управдома, но вместе с ним спалили весь дом. И я здесь не для того, чтобы говорить о том, что революция была ненужной или вредной. Здесь вообще, мне кажется, это абсолютно лишний ракурс рассуждения, какие рассуждения о насилии, потому что насилие в революциях чаще всего появляется не как некий самостоятельный и такой автономный выбор революционеров. Это скорее массовый ответ на тот градус противоборства, который задается властями. Если власть готова подавлять мирные протесты насилием, то затем, если у протестующих хватает сил и энергии, они отвечают на это своим насилием. Очень редко я помню, чтобы протесты сразу же начинались с насилия, никого-то не мотивированного. Поэтому в 10-е годы мы увидели, что условные тираны-диктаторы, там, от Украины до Ливии, оказались готовы отвечать жесткой и брутальной силой на мирные протесты, что в некоторых местах вызвало бурную реакцию протестующих, в некоторых нет. В некоторых случаях она даже была успешной, и диктаторов изгнали. И это не то решение, которое можно принять сознательно или бессознательно. Я напомню, что условные лидеры украинской революции, Тягнеблок, Яценюк и Кличко, они-то отговаривали от радикальных сценариев. И они-то как раз-таки стояли за переговоры. И если бы они принимали решение о ходе революции, возможно, все было бы совсем иначе, чем оно пошло. Но в том-то и дело, что решения принимаются не на уровне... Некого сознательного выбора, а на уровне спонтанной народной реакции, которую уже лидеры могут так или иначе направить, я не знаю, сдержать или наоборот распалить. И поэтому вопросы о том, устарела теория Шарпа или не устарела, они, мне кажется, не совсем верны с точки зрения своего ракурса. Как показывает практика, все меньше и меньше, особенно в последнюю там, пятилетку или там, семилетку, все меньше и меньше групп протестующих руководствуются сценариями вот именно ненасильственной борьбы, а предпочитают, или там, вернее, так складывается, что они предпочитают насилие в ответ на насилие.
Францішек, а як вы бы на это отказали? Ну да, Артем каже, что Шарп, в принципе, не отмовлял, что бывают гвалтовные революции, и это как бы не ягоное открытие. Але все ж таки то, что у нулевые фактично процессы отбывались поводле его схемы, якая сапраўды не адзіная, але паводле яго. А ў дзясятых, змянілася, я не ведаю, мода. Так расклаліся дыктатуры, ў якіх гэтыя рэвалюцыі адбываліся, што яны ўжывалі гвалт ў адказ. Хаця я думаю, што ў той ці іншай ступені той ці іншы гвалт дыктатуры заўсёды ўжываюць супраць мірных пратэстаў. Дык вось усё ж такі, як бы, можа быць, састарэла. У тым сэнсе, так, яна ёсць, яна прыгожая, але просто да яе як бы не звертаюцца, а яна выйшла з моды.
А я пагаджуся. Я лічу, што тэорыя Шарпа патрабуе перагляду. Факт, што рэжымы па ўсім свеце навучыліся нейтралізаваць негвалтоўны супраціў. Нават у Беларусі, напрыклад, цяпер заклікі да байкоту, да якога так агітаваў Шарп, па-за законам. Гэтак сама, як і ўлады прынялі закон супраць маўклівых акцыяў пратэсту. Ну і таксама факт, што міжнародная супольнасць стала менш адчувальная да ўнутранага гвалту з боку дзяржавы, і ўсё часцей гучыць, гэта ўнутраныя справы краіны, мы не ўмешваемся. І, безумоўна, гвалту стала больш, і ён стаў непрапарцыйны мірным пратэстам. Гэта таксама факт, таму што і Майдан, які вы згадалі, і лівійскае паўстанне пачыналіся з мірных пратэстаў. Лівійскае паўстанне пачыналася з мірнага дня гневу, і толькі калі расстралялі 13 чалавек, калі людзі спявалі песні, трымалі плакаты, толькі тады дэманстранты ўзброіліся. Рэжымы сталі больш гвалтоўныя. Кадафі ўзброіў сваіх паліцыянтаў, а Янукович адправіў Беркут збіваць студэнтаў. Калі гэта адбылося, шарпаўская тэорыя перастала быць актуальнай. Тады дэманстранты таксама ўзброіліся будаўнічымі каскамі і пачалі абараняць сябе.
Ну і зараз пра тую самую будучыню, пра якую вы ўжо сказалі. Вот у будучыні гіпатэтычны сцэнар перамена ў Беларусі, скажам так, з удзелам вуліцы, сцэнар, які ў той ці іншай ступені можна назваць рэвалюцыйным, калі ён спраўдзіцца ў Беларусі. Як вы мяркуеце, ён будзе паводле Шарпа ці паводле досведу дзясятых ад Кіева да Трыпалі? З улікам таго, што беларуская ўлада і ў 2006-2010 годзе паказала, што яна будзе ўжываць гвалт, ці прынамсі яна ўжывала гвалт. Ну, не страляла, але ты знакамітыя 7,5 хвілін разгону ў 10-м годзе, Лукашэнка пра іх з гонарам казаў. Дык вось в такой рэальнасці, рэальнасць будзе такая. 25 сакавіка, дарэчы, мінулага году таксама это паказала. Дык вот якая, які шлях будзе з гэтых двух?
Не адзін. Я думаю, что в белорусском транзите протесты, если и будут играть роль, то скорее роль такого фонового фактора, который диктует поведение групп элит или групп влияния. То есть, условно говоря, чтобы не допустить протестов, будут приниматься те или иные решения. Там тот же отмена декрета о тунеядцах мы видим. То есть протесты, они здесь выступают таким невидимым фактором давления. И чтобы избежать его, власти или группы влияния во власти могут менять свое поведение. Но я не вижу, по крайней мере, в там, среднесрочной перспективе 5, 7 или 10 лет возможности оппозиции белорусской сформировать или возглавить такое протестное движение, которое сможет насильственным или ненасильственным путем преодолеть силу всего государственного аппарата, который выстроен из системы, этой машины авторитарной, которая есть в Беларуси, потому что абсолютно разительный и очевидный дисбаланс сил. Кроме того, в отличие от большинства стран, где насильственные или ненасильственные протесты побеждали, и, как я уже говорил, в Беларуси есть очень серьезная монолитность власти, и, что самое главное, такая бюрократическая эффективность власти. Это значит, что приказы исполняются, оружие контролируется, группы протестующих не смогут спокойно прийти и разоружить какую-нибудь казарму, потому что и забрать оттуда со складов оружие, потому что эти склады хорошо охраняются, в отличие от, допустим, складов с оружием во Львовской области, да, в качестве примера, где охрана могла в каком-то этапе даже начать симпатизировать протестующим. У нас все-таки все достаточно менее хрупко в этом смысле в государственном аппарате, он монолитен. И самая такая ключевая причина, я очень не люблю ссылки на менталитет, я скорее склонен называть это политической культурой, но в белорусской политической культуре есть абсолютно другое отношение к власти, чем в Украине, и во многих странах, где революция преуспела, а именно уверенность в, ну не знаю, сакральности, что ли, большая склонность следовать законам и не нарушать их, то есть меньше уровень неуважения к и такого, знаете, непочитания сложившейся законной рамки. Поэтому мне кажется, что какие бы острые протесты в Беларуси не были, в Беларуси гораздо актуальнее, чем если сравнивать там в Украине, внутренние границы протестующих и лидеров оппозиции, в том смысле, что они все-таки не переступают законов, а даже говоря о там, таких мелочах, как переход улицы на зеленый свет, в не то чтобы говоря о серьезном там, не знаю, многодневном захвате правительственных зданий, которые в данном случае, ну, как показывает практика, необходимы минимум, чтобы революция преуспела. Поэтому я не вижу таких сценариев в Беларуси. Нам история подбрасывает очень много сюрпризов, и на 100% мы ничего исключить не можем. Но мне кажется, что другие сценарии транзита, другие сценарии какого-то внутриэлитного раскола или просто физического старения лидера, или просто уже такого естественной смены власти, я имею в виду по возрасту, такие сценарии гораздо более вероятны в Беларуси, чем уличный.
Франтишек, а какие сценарии вы бачите, какие вам подаются, скажем так, правдоподобными, больше правдоподобными?
Мне кажется, что внутриэлитного раскола не отбудется, когда не будет потрянуть в улице, так само, как и не было в незалежной Беларуси. І дэкларацыя суверэнітэту 27 ліпеня, калі б не было ціску пратэстоўцаў і рабочых. А беларускі рэжым не такі маналітны, як яго малююць. І я думаю, што і сілавыя структуры не настолькі адданыя Лукашэнку, як магчыма нам, назіральнікам, з боку падаецца. Гэтаксама, як няма нікага моцнага ідэалагічнага клею між рознымі інстытутамі і рознымі стейкхолдерамі ўнутры гэтага рэжыму. Таму, як і пратэсты мінулага года паказваюць, усё можа адбывацца вельмі нечакана, вельмі непрадказальна.
Выслухалі перадачу «Праскі акцэнт». У ёй бралі ўдзел журналісты Францішак Вячорка і Арцём Шрайбман. Вёў перадачу Юры Дракахруст.